Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1401, причина, по которой Израиль удостоился унаследовать землю в духовной работе. Можно слушать нас на сайте CAPTV, там можно задавать вопросы. Вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут озвучиваться в течение урока. 1401 страница второго тома Рабаша, причина, по которой Израиль удостоился унаследовать землю в духовной работе.
С сегодняшнего дня мы начинаем изучать материал, который относится к празднику Песах. Вход в Египет, египетское рабство, выход, бегство из Египта, весь этот период до Шивота, подготовка к Шивоту, к получению Торы, то есть... К чему мы это учим? В преддверии чего? А потом с получением Торы, исправления души, и мы приходим к Гмар-Тикуну. С этого мы начинаем изучать материалы о Песахе. Так будет каждый день. Будем надеяться, что мы пройдем это интенсивно, с подведением итогов. Вы сегодня тоже подводите итог урока. Это говорится в особенности об этом уроке, первом, потому что второй урок с сегодняшнего дня, и далее мы будем стараться проходить по Талмуда Сросферот с первой части и дальше каждый день. Так, пока не придем к завершению тоже. Короче, видите, это как новое начало.
Труды Рабаша, второй том, страница 1401, причина, по которой Израиль удостоился унаследовать землю в духовной работе. Говорит написанное: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Творец Всесильный твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Творец отцам твоим». И надо понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля, это потому, что, как сказано, за нечестие народов этих Творец Всесильный твой изгоняет их от лица твоего. Означает, что если бы не было причины изгнания народов, то не было бы и наследования земли. И еще надо понять вторую причину. Говорит, что клялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то не отдал бы Творец землю народу Израиля. И это трудно понять. Разве не сказано мудрецами, что мир создан только для Израиля? Откуда следует, что все благие вещи в мире существуют только для Израиля? Отсюда следует, что по иным причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая, просторная, истекающая молоком и медом. Земля драгоценная, благая, просторная, истекающая молоком и медом. И говорится о двух причинах. Первая — по причине нечестия народов. Вторая — по причине клятвы, которую дал праотцам. Но сказанное говорит нам, что, несомненно, причиной того, что нам дается в наследование земля, является не праведность твоя и прямота твоего сердца дает тебе право наследовать. А на это есть две причины. «И сказал мой отец и учитель о написанном, и сказал ему, я Творец, чтобы дать тебе землю эту в наследие. И он сказал, Творец, почему узнаю я, что буду наследовать ее? И сказал он Аврааму, зная, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, а после они выйдут с большим имуществом. И спросил, каков ответ? Почему Творец так ответил на вопрос Авраама? Почему узнаю я, что буду наследовать ее? А Творец сказал, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, а после выйдут с большим имуществом. То есть ответ был на вопрос, почему узнаю я? То есть, Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что унаследует землю. В таком случае надо понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании. И сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что даст эту землю в наследство, то Авраам увидел величие и важность этой земли. Поскольку вопрос наследования земли имеется в виду свойство Малхут, в том, что она получает все света сверху и отдает душам, потому что Малхут называется собранием Израиля. А Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без кли, то есть, что нет наполнения без желания, что если Творец даст Израилю немного света и пробуждения сверху, то они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого стремления к более высоким ступеням. И Авраам увидел, что нет никакой возможности для того, чтобы народ Израиля смог получить в наследование землю, потому что нет у них в этом потребности.
Мы видим, что это повторяется, как история с Ахашвирошем, с Аманом, которую надо вначале возвеличить, а потом тогда передать это Мордехаю.
И потому стал вопрос, почему узнаю? Это не означает, что он, не дай Бог, не верил в то, что сказал Творец. А вопрос был из-за того, что он не видел, что у них будет какая-то потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто ценное, но если у него нет к этому желания, то человек не может этим насладиться. Получается, что даже если им дадут в наследование землю, но если нет у них в этом потребности, то они не смогут этим насладиться. И хотя со стороны дающего все нормально, но если у нижнего нет потребности, то что может сделать дающий? И в этом заключался вопрос Авраама. А ответ был: «Знай, что пришельцем будут твои потомки». То есть они будут в изгнании среди египтян, и это будет, и это называется «земля не их», что означает, что народ Израиля, когда они хотят работать ради Творца, а египтяне властвуют над ними, и всякий раз Израиль хочет выйти из изгнания, как написано, «И вскричали сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу из-за работы». И, в общем, народами мира называется желание получать ради себя. Но в желании получать есть много желаний, где каждое желание само по себе относится к определенному народу. И поэтому, в целом, они называются 70 народами мира, относительно 70 качеств желания. И это исходит из сказанного, это относительно этого, то есть относительно семи сферот святости, Хагат Нехим, и каждая из них включает в себя 10 сферот. Вместе они составляют 70 народов. И также есть понятие Израиля, которые происходят от высказывания Яшаркель прямо к Творцу, то есть это противоположное желанию получать для себя. Это является желанием наслаждать Творца, то есть желание доставить наслаждение Творцу. Поэтому, поскольку египтяне властвовали над ними, они вынуждены были производить всю свою работу ради египтян, а не на пользу Творца. И об этом сказано, и вскричали сыны Израиля из-за работы. И это означает, что сыны Израиля хотели работать на пользу Творца, а египтяне властвовали над ними, и поэтому и вскричали. То есть они увидели, что они не только не продвигаются, но они идут назад. И об этом сказано, и вознесся вопль их к Творцу из-за работы. И тогда, когда они видели, что не могут своими силами выйти из изгнания, поэтому просили у Творца, как написано, «И вознесся вопль их к Творцу». что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И, как говорит святая книга Зоар, о том, что сказано, что приходящему очиститься помогаем, и спрашивают, чем, и отвечают святой душой. Выходит, что именно в то время, когда они находятся под властью зла, тогда они всякий раз видят все больше эту власть зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получения, то есть власть египтян, настолько зла, что отдаляет его от Творца. То есть, что до того, как он начал свою работу с намерением ради отдачи, еще не знал, сколько зла нанесет ему желание получения. И это по известной причине, что человеку не показывают весь размер зла за один раз, а показывают его постепенно, потому что иначе он сразу же убежит от работы и скажет, что это не для него. И тут необходимо объяснить сказанное Рамбамом, который говорит, что понятие «лишма» не раскрывают человеку в начале работы, а когда увеличится знание его, и он приобретет добавочную мудрость, тогда раскрывают им эту тайну постепенно. И необходимо понять, что означает «раскрывают им эту тайну постепенно». И необходимо понять, как может быть постепенно. Ведь когда человеку говорят, что он должен делать все лишма, уже все ему раскрыто. И что ему еще раскрывать? Но тут необходимо объяснить, что понятие, то, что говорят, раскрывают им, кто раскрывающий им эту тайну, тайну лишма. И тут необходимо понять сказанное, пока не умножится знание их, и не приобретут они дополнительную мудрость. Кто знает, что он уже удостоился умножения знания и приобретения добавочной мудрости. Но тут можно понять, как сказанное в святой книге Зоар, что объяснил ему, известил его, что он согрешил, и спрашивает, кто известил его. И он отвечает, Творец. И необходимо понять сказанное, что Творец известил ему, что он согрешил. Каким образом он известил его? И это необходимо объяснить с помощью написанного Бальсуламом, что если занимается человек Торой и заповедями, даже ради самонаслаждения, тем не менее, с помощью свечение в них, он почувствует низость и ужасное извращение, которое есть в природе получения ради себя. И тогда он захочет отдалить себя от природы этого получения и полностью отдастся отдаче наслаждения Творцу. И тогда Творец раскроет ему его глаза и покажет ему мир, полное совершенство, в котором нет никакого недостатка. И отсюда поймем, каким образом Творец извещает, что он согрешил. И надо объяснить, что то, что человек учится даже в лолишма, свет в ней извещает ему, что желание получения является фактором, вызывающим все зло. И он мешает тому, чтобы была у человека возможность получить добро и наслаждение, которое находится в желании Творца дать творением. И свечение в Торе, это называется, что Творец извещает человеку, что тот согрешил. И это тоже необходимо объяснить. Почему, говорит Рамбам, что необходимо начать приучать человека в работе в лолишма, а не в лишма. И это по причине того, что понятие лишма раскрывают человеку с помощью того, что тот получает свет Торы. Выходит, что само собой, что если он не занимается Торой даже в лолишма, то откуда он возьмет свечение Торы? Поэтому говорит Рамбам, что необходимо начинать в лолишма. И отсюда поймем то, о чем спрашивали. Кто знает, что уже удостоился добавочной мудрости, что уже можно раскрыть им понятие лишма. Ответ, что свечение в Торе знает, насколько они впечатляются от этого свечения, и в этой мере можно раскрыть им понятие лишма. И отсюда поймем то, что говорит Рамбам, что раскрывают им постепенно, что означает, что поскольку понятие «ради Творца» означает не ради собственной пользы, и человек должен чувствовать, что значит «не ради собственной пользы», и это раскрывает ему свечение Торы. Поэтому каждый раз свечение раскрывает ему величину зла, которая есть в желании получения, поскольку с помощью свечения, которое человек получает в Торе, от Торы, он каждый раз видит небольшое зло, которое, немножко зла, которое есть в желании получения. И то, об этом сказано, что раскрывают ему постепенно. И понятие зла объясняется в двумя способами. Первое. В чем суть зла? То есть, сколько человек теряет с помощью получения ради собственной пользы? Второе. Насколько тело сопротивляется работе на отдачу? И два этих понятия человек получает от свечения Торы постепенно. И об этом сказано, что раскрывают ему постепенно эту тайну. То есть, что с помощью свечения, которое он получает от Торы в Лолишма, приводит его к раскрытию двух вышеупомянутых вещей. То есть, меры зла, находящегося в желании получения, меры сопротивления тела каждый раз в большем размере, когда человек видит, что в его силах преодолеть это, и об этом сказано постепенно, что каждый раз свечение раскрывает ему, что это называется, что невозможно раскрыть ему за один раз. И отсюда мы поймем то, о чем спрашивали. Почему говорит сказанное, что именно с помощью власти народов мира удостоился наследования земли? И это по вышеупомянутой причине, как обещал Творец Аврааму, что таким образом, что народ Израиля будет страдать от египетского изгнания, то есть все народы мира со всей мерой зла, которая есть в них, они хотят власть над народом Израиля, и народ Израиля хочет именно делать все ради пользы Творца, а не ради собственной, а не ради пользы 70 народов мира. И тогда ощущается в них хисарон, потребность, и они и видят, что не в их силах преодолеть их. И тогда, как происходит написанное, и вскричали сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их к Творцу из-за работы. И тогда Творец дает им требуемую помощь, и, как сказано выше, что каждый раз они удостаиваются святой души. И в этом причина того, что сыны Израиля должны будут получить наследование земли, поскольку они получат это с необходимостью, то есть для того, чтобы спасти себя от власти народов мира. И то, что написано, что из-за злодейства народов Творец спасет тебя. То есть, что именно из-за злодейства народов есть возможность Творцу привести к унаследованию тебя, к унаследованию земли Израиля. То есть ощущение зла, то, что мешает тебе сближению с Творцом, потому что только этого нам не хватает, поскольку понятие сближения и отдаления в духовном — это понятие совпадения по свойствам. И в то время, когда есть совпадение по свойствам между светом и кли, тогда свет облачается в кли. И поэтому ощущение зла, которое называется злодейством народов, вызывает необходимость избавиться от зла. И тогда человек начинает очищать себя от получения ради самого себя. И тогда он видит, что это не в его руках. И тогда начинает молиться к Творцу, чтобы тот помог ему. Как сказали наши мудрецы, приходящему очиститься помогают. Как написано в книге Зоар, что дают ему святую душу. То есть, что каждый раз, когда получает помощь свыше, это с помощью того, что дают ему понятие души. Выходит, что подъемы и падения — это причина, вызывающая необходимость и желание получения унаследования земли. И об этом сказано, что причина в том, что Творец поклялся про отцам твоим, что означает, что причина, что не потому, что он поклялся отцам твоим, он дает землю. И спросили, разве не сказали наши мудрецы, что там где написано «Берешит», что все это ради Израиля. То есть все для Израиля, а не по причине клятвы про отцам. И тут необходимо объяснить, что когда сыны Израиля были пригодны для... будут пригодны к получению унаследования земли, то есть будет у них необходимость унаследования земли. Как сказано, что из-за злодейства народов Творец дает тебе это унаследовать. И в этом причина того, что сыны Израиля унаследуют землю. Известно, что землей называется свойство Малхут, где Малхут называется Кнесет Исраэль, собранием Израиля, по причине того, что она собирает в себе все, что есть в Зейранпин, который называется Израилем. И это называется объединением Творца и Шхины, где с помощью этого объединения изливается высшее изобилие в души. И все это приходит, все это заложено в замысле творения, как объяснили наши мудрецы, что все начало ради Израиля. То есть цель творения, то есть желание дать добро сотворенным, имеется в виду сынам Израиля. Только каким образом они получат это добро и наслаждение? Об этом нам сообщает написанное, что главная причина, что с помощью этого они станут пригодными к получению, это из-за злодейства народов. То есть...
Ладно, до этого места есть вопросы. Я прошу проснуться, немножко воспрять, каждый так товарищу, помочь товарищу, в особенности, да, Раме и таким всем. Это недостаточно, я не слышу по стуку, чтобы этого было достаточно. О! Точно, о чем мы говорили. Не шаг влево, шаг вправо. Ну?
О последнем высказывании, где он говорит, что цель...
Ты вопросом хочешь помочь товарищам правильно понять текст, а не то, что тебе захотелось. Так?
Да.
Ты это имел в виду, пожалуйста.
Последнее высказывание говорит, что цель творения, желание дать добро сотворенным, имеется в виду народу Израиля. Но мы обычно учим, что это наоборот, что это народа мира, а Израиль — это только переход.
Да, но исполняют сыны Израиля, говорится о них. Пока что сейчас это так. Конечная цель — это чтобы все пришли к уровню Израиль, прямо к Творцу. Поэтому это написано не о тех, кто исполняет, а о тех, все человечество, все желания придут к правильному намерению, обретут правильное намерение. Да?
Последнее высказывание, которое мы прочитали, что главная причина, что благодаря которой они станут пригодными к получению, это злодейство народов. Вы можете объяснить?
Насколько желание получать больше, человек видит, насколько он обязан изменить его, избавиться от намерения ради получения, не от самого желания. И все. И так это работает. Как мы сейчас учили в Пурим, что без того, что увеличивают Амана, нельзя увидеть, что нужен Мордехай, потому что некого исправлять. Еще? Все? Прекрасно. Да.
Написано, что с помощью свечения в ней почувствуют низменность и низость и ужасное извращение желания получения. И тогда захотят отдалить себя от этого получения и полностью предаться отдаче Творцу. Получается, что это зависит от него?
Зависит от его усилия, конечно.
А какова точка, в которой он обратит свое сердце? Что есть у него?
Не понимаю еще.
Написано, что он тогда отдалит свое сердце от этого получения. Что происходит именно в этой точке, что тогда он отвратит свое сердце? Это не зависит от него?
Что еще не зависит от него? Зависит от усилия человека. Я все время направляю себя, но нет никого, кроме него. Что он является причиной всего, что происходит со мной. Я вижу между собой и Творцом мир, воображаемый этот, который несет мне разные беды. Я должен представлять себе этот мир как проекцию моей внутренней части. Мы учили в восприятии реальности, что то, что есть во мне, я вижу вне себя. То есть, если я вижу твою форму вне меня, это признак того, что ты находишься внутри меня. Какой-то определенный вид желания со свойствами, со всем, что есть. Я вижу это перед собой. В той мере, в которой я исправляю свое отношение к тебе внешне, я якобы возвращаюсь к тебе внутри. То есть ты включаешься в меня. Я прекращаю видеть тебя вне себя. Как у нас есть процесс, когда мы находимся в беременности, потом роды, потом рост постепенно, гадлут, это обратная форма, мы возвращаемся к источнику, вовнутрь. Изучаем внутреннюю часть Торы, входим вовнутрь. То есть все восприятие реальности, которое я вижу снаружи, по сути дела, я должен стараться видеть, где эти внутренние свойства. То есть если я вижу разные явления в мире, хорошие, плохие, неважно, желательно, чтобы я обнаружил это внутри себя и постарался бы исправить свое отношение к ним, исправить мое желание, другими словами, ради отдачи. Если мое желание будет ради отдачи, и я буду отождествлять себя с ним, с Творцом, то я и Творец будут как одно целое. Это называется слияние. Поэтому желательно для нас видеть внешнюю реальность, что она внешняя из-за недостатков в нас, из-за неисправленности в нас. И действительно, это должна быть внутренняя реальность. Поэтому мы изучаем внутреннюю часть Торы, учим, что внутри нас все находится, внутри человека должно быть исправление. Когда мы говорим, что нет никого, кроме него, и нужно прилепиться к нему, это как раз в этом направлении. Теперь, тут главное, это снова как в Пурим. Нужно понять, что усиление желания получать ради получения необходимо, потому что без этого я не увижу, что у меня есть зло, что мне есть что исправлять. Насколько я достоин этого исправления, я вижу, что передо мной есть кто-то или что-то, что делает что-то против меня. Как мне исправить это против меня? Я говорю, что нет никого, кроме Него. Все исходит от Творца, и я должен исправить это свойство в себе, объединить это с Творцом, и тогда это внешнее явление исчезает. Оно показывает мне, как Аман во мне. Оно показывает мне, что во мне есть что-то, где я не исправлен. Это подготовка к осознанию зла. Да.
А какова точка объединения этого с Творцом? Что есть в этой точке? Если я раскрываю что-то, что является внешним, а я знаю, что оно внутри, и я объединяю это с Творцом,
тем, что ты работаешь над Исраэль, Торой, Творец едины, или нет никого, кроме него, то же самое. Да. Иуда.
Почему именно семь народов мира вместе земли Израиля, они называются народами, и именно там должен быть Израиль? По отношению к чему они называются народами?
Другой народ, гой, буквальный перевод, это народ. Нет ничего, кроме этого.
Почему именно там они в этом месте?
Это называется, что есть народ, желание. Есть народ, который просто ради получения целиком. Это клипа. Есть желание, направленное на Творца, прямо к Творцу. Желание, мы говорим о желаниях. Желания, которые внутри человека, разделяются не только на семь народов, но и на 70 народов мира разделяются тоже.
Ну. Почему именно в этом месте, в Палестине, именно там относительно Творца? Именно там
народы Палестина, кого нет такого слова?
Именно там, в этом месте.
Какое место? Место называется желание.
Почему? Что в Израиле, простите, что в Египте нет клипот, нет против.
Египет
против
это называется Творца. Желание получать ради получения.
Почему они там не получили наследование? Там находятся те самые народы против Творца.
Ты берешь из Египта все желания и переводишь их к уровню земля Израиля через 40 лет в пустыне. Через исправление бины. От Малхут ты поднимаешь их в Бину, а от Бины поднимаешь в Кетер. Это называется, что ты выходишь из Египта в Синай, а из Синая в страну Израиля.
Почему не в Индию? Почему не в другие желания? Почему именно в это?
Я не знаю, какое точное желание это Индия внутри человека. Не знаю. Индия, Китай, я не знаю.
Именно там?
Конечно, да. То, что существует во всем мироздании. Ты можешь сказать, там есть какая-то звезда Альфа Центавра. Какое это желание во мне? Пойди поищи, откуда, я не знаю. Я еще не постиг этого. Да? Ну да, конечно, если это существует. Это существует снаружи, в воображаемом виде. Из того, что это есть внутри, я вижу свою внутреннюю часть. Поэтому Египет, ты говоришь, я тебе говорю, Египет – это желание получать ради получения. А фараон – это символ его. Но есть клипа еще худшая. Это Амалек, который просто как Аман, это то же семейство.
Почему народы мира называются гоями, если там до сих пор не было святости?
Другие народы называются желание получать ради получения. И когда оно будет исправлено, исправится, называется святой народ. Святой называется, что к Малхут присоединяется свойство бины. Намерение ради отдачи.
Ты
должен как следует подумать об этом. Это должно быть уже впитаться внутрь в таком виде, что эта картина должна быть уже твоей внутренней картиной, через которую ты смотришь на мир. Что я сказал сейчас, прежде чем я говорил с тобой? Что когда я смотрю на мир, то, что я вижу, я хочу, по сути дела, увидеть эти вещи внутри, которые я вижу снаружи. Я должен идентифицировать их внутри, а внутреннюю часть я должен исправить, и тогда внешняя часть будет исправлена. Мы никогда не можем исправить внешнее. Говори даже с людьми на улице, они тебе скажут, ты хочешь исправить мир? Ха? Это ты наивный такой? Что это, как это может быть? Невозможно ничего исправить. И они правы. Что высшее управление говорит нам? Оно приводит нас к состоянию, когда мы опустим руки и скажем, да, ничего нельзя исправить, что же делать? А говорят, есть методика исправления. Все, что ты видишь снаружи, это плохо. Это Аман растущий, фараон растущий вместо хорошего становится плохое. Почему? Чтобы ты исправил его, но пойми, что исправление внутри. И тогда, соответственно, этому ты увидишь мир, наполненный добром. Ты только постепенно так, терпеливо так, с легким подходом, начиная об этом думать, но принимать. Прежде всего думать об этом без вопросов, не задавая трудные вопросы. Думать, думать, принимать эту форму, картину, подход. А потом, когда это точно в тебе воспримется, ты начнешь выяснять разные виды своего восприятия. Хорошо? Кто?
Ну-ну. Я понимаю, что земля Эрец – это желание, рацион. И когда мы говорим о народе Израиля, то это не народ, это только переход к другим народам.
Народ Израиля – это часть желания, которая уже направлена на отдачу. Он называется народ все-таки, это желание, а ради отдачи, только поэтому называется прямо к Творцу. Если направлен внутрь себя, на себя, ради себя, называется другой народ. Ам или Гой, народы мира.
Народ Израиля – это как намерение ради отдачи.
Да.
Так а для чего им нужна земля? Почему они не могут быть разбросаны среди всех народов и передавать им свет? Для чего им нужно сидеть?
Земля – это желание. Видимо, я слишком рано начал с этим.
Я понимаю, но я намеренно спрашиваю.
Земля – это желание.
Да, но есть и ветви.
В нашем мире? Да, есть проекция, поэтому есть. Написано по-другому, может быть, отсюда ты поймешь. Сказано, что в конце исправлений земля Израиля распространится на весь мир. Понимаешь? То есть не только от Эфрата, от Нила до Эфрата, а по всему миру у тебя есть глобус, и земля Израиля распространяется так, на весь этот глобус покрывает все. Так сказано.
Понял, то есть еврейское государство – это временное что-то.
Ты можешь это понимать как хочешь. Понимаешь, я говорю тебе то, что сказано в Торе. Ты можешь представлять себе, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Говорится о духовных качествах внутренних, внутри нас, и все. Что Акока?
Касательно подхода, когда он говорит о изъянах, которые видит вне себя. Ощущение зла, осознание зла.
Все внутри него. Но Каббала не говорит ни о чем, кроме внутренней части человека. Каббалисты не видят наружу. Не видят.
Хорошо, так почему тогда есть подход восприятия реальности? Все изъяны ты видишь вне себя, то, что ты должен исправлять?
Это объясняет тебе. Тебе, что все, что ты видишь вне себя, ты видишь свою проекцию изнутри. Внутреннее свое ты видишь, короче говоря. Да.
Тогда зло — это изъяны, которые есть во мне.
Да.
Когда мы читаем зло, имеется в виду изъяны во мне.
Да, это тоже вопрос. Потому что ты можешь сказать, это изъян, это зло, это не изъян, это хорошо. Это ты отвергаешь в своих недостатках. Это не значит, что это хорошо.
Да? А по отношению к чему зло?
По отношению к тому, где ты находишься, твоему уровню.
Да, но по отношению к чему? По отношению к мой уровень по отношению к чему? По отношению к чему я измеряю, зло это или нет?
По отношению к тому, насколько ты не исправлен или исправлен.
По отношению к чему?
По отношению к себе. У тебя нет абсолютного отношения. Откуда? Нет у тебя. У тебя нет ни клипы, ни святости. У тебя есть то, что ты. И из того, что ты, тут есть разница немножко между черным и сереньким. Это ты видишь. Да?
Еще раз. По отношению к тому, что насколько я получаю для себя, по отношению к тому, насколько я отменяю. Должно быть что-то, что ты знаешь, зло это или нет.
Нет, ты не знаешь, ты знаешь относительно. Поэтому написано, каждый отвергающий в своих недостатках отвергает. Так у тебя нет. Я понимаю, что ты, допустим, механик, так ты в своей механике, ты измеряешь, у тебя есть какая-то база, относительно которой ты начинаешь измерять все эти вещи, они обязаны быть по какому-то стандарту, по какому-то, какой-то базе. А тут у тебя нет. Нет. Постепенно ты начинаешь раскрывать это между добром и злом, и всякий раз это изменяется. Как говорит Раб Зуси, каждый день есть у меня новый творец. Да?
Тогда вскричали, когда приходят к нему. Это должно быть по отношению к чему-то. Ты просто приходишь к молитве, я могу просто так молиться?
Да, 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 конечно, ты просто так молишься. Потом ты будешь смеяться над своими молитвами, своим плачем, над всем этим. Да, так это относительно, всякий раз. Как с малыми детьми, с подростками, все согласно его уровню.
Тогда ты никогда не знаешь, идешь ли ты...
Никогда не знаешь, нет. Никогда. Всегда ты должен идти только выше своего нынешнего желания получать. В этом все измерение.
И куда идем?
Куда идем? К любви к ближнему.
Есть
точные измерения, если ты захочешь. Против твоего настоящего желания получать. Мы хотим закончить статью, пожалуйста.
И сказано следует, что человек не может подняться по ступеням святости, если он не чувствует потребность, ощущение недостатка в том состоянии, в котором он находится. То есть, эти недостатки и страдания, которые человек чувствует, они дают человеку необходимость искать советы для того, чтобы восполнить эти недостатки. Но если он сам по себе не чувствует недостаток, то есть, что может быть, что он знает, что есть недостатки в его работе, однако у него от этого нет страданий, то этот недостаток, эта потребность в состоянии получить восполнение, потому что он не ищет советов для этого. И без пробуждения снизу, то есть без того, чтобы человек просит Творца от всего сердца, нет места для ответа на молитву. Поскольку если нет у него страданий от ощущения недостатка, то он не может просить от всего сердца. И об этом как написано, что Творец благословит все деяния рук твоих, даже если ты и сидишь и ничего не делаешь. И Талмуд говорит, все деяния рук твоих, если сделал, то тогда он благословляется, а если нет, то не благословляется. И мы видим, что без пробуждения снизу, то есть без действия со стороны нижнего, не может прийти благословение. И тогда возникает вопрос, почему? И ответ, что то, что человек начинает действовать от этой работы, человек получает потребность к чему-то. То есть, есть разница между необходимостью. То есть необходимо понять, что насколько человеку необходимо то, что он хочет достичь, поскольку работа и советы, когда человек прикладывает усилия, чтобы достичь желаемого, это увеличивает потребность в чем-то. И когда он это постигнет, то тогда он может этим насладиться. Поэтому, когда говорят о работе, что хотя у человека есть необходимость в подъеме в работе, но эта необходимость еще не действует в человеке, чтобы она была, чтобы она являлась для него необходимостью. И даже если и дадут ему что-то свыше, но он не может ценить то, что ему дают. И это пропадет внутри ситра-ахра. И это по причине того, что человек не настолько мудр, чтобы знать, как ценить что-то в духовном. И об этом сказали наши мудрецы, что кого называют глупцом, того, который теряет то, что ему дают. То есть, то, что человек не может ценить, когда ему дают небольшое приближение свыше, поэтому это немедленно удаляется от него, и он получает падение. И это по причине того, что он не может сохранять это сближение. И в мире происходит так, что если человек, что если кому-то дают войти во двор к царю, то он ищет советы, как зайти в сам чертог царя, и он не удовлетворяется тем, что находится во дворе царя. Поэтому, когда человека немножечко приближают, то он получает удовлетворение от того, что его приблизили, и он не ищет совета, каким образом идти дальше. Поэтому человека выкидывают наружу. И тогда, когда человек получает падение, то, что называется аварией, то есть, что произошла какая-то авария по пути, когда он шел к сближению с Творцом, то есть, какая-то другая машина столкнулась с его машиной, то есть, машина материального мира столкнулась с машиной желания получения. И тогда вся жизнь, которая была со стороны желания отдачи, удалилась от него, и он остался без сознания. То есть, что теперь он чувствует, что уже нет у него духовной жизни. И пока он постепенно не придет в себя и начнет чувствовать, что вся жизнь, которую он сейчас живет, это только вот желание получения ради себя. И тогда снова начнет думать и искать советы, каким образом войти в работу на отдачу. Выходит, что для того, чтобы была у него потребность, чтобы у него была необходимость, чтобы подняться к работе на отдачу, для этого ему дают свыше падение, для того, чтобы у него была необходимость продвижения. Потому что без истинной необходимости человек не в состоянии получить то, в чем, то, что он должен достичь. И поэтому, если человек хочет оберечь себя, чтобы у него не было такой аварии, то ему необходимо оберегать себя, чтобы у него не было столкновения с машиной желания получения. И тогда он будет уверен, что он не потеряет то, что дают, то, что не пропадет, то, что дают ему. То есть подъем, который он получил. И из сказанного следует объяснить написанное. И вспомнил, что рабом был ты в земле египетской. Ты должен помнить, что рабом ты был в земле египетской, и что Творец извлек тебя оттуда. То есть необходимо объяснить по пути работы, что человек должен помнить, что у него было падение до подъема, то есть что Творец дал ему почувствовать зло в себе. То есть человек должен верить, что это ощущение, что он был рабом у египтян, то есть что у него не было возможности делать что-то на благо Творца, а все, что он делал, это только на пользу египтян, которые в человеке. И это все исходит от Творца. А затем необходимо помнить, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, то есть чувствует, что его немного приблизили к святости, тогда необходимо помнить, что он должен идти вперед. Поэтому он должен теперь помнить, что как до того он был раб, то есть что он был в состоянии падения, поэтому он сейчас также должен найти в себе место Хесарона потребности для того, чтобы у него была необходимость идти вперед. Иначе ему свыше готовят падение, потому что без необходимости человек не может продвигаться. И он обязан оставаться в состоянии, в котором он находится. Поэтому для того, чтобы не было возможности давать ему падение, для этого во время подъема он должен найти в себе место хисарона, потребности. И об этом написано. И вспомни, что ты рабом был ты в земле египетской, и что Творец вывел тебя оттуда. И из сказанного следует, что человек должен начинать работу в общем виде, то есть в виде действия, и создавать намерение, чтобы это было ради Творца, что означает, что человек, выполняя Тору и заповеди, по причине того, что Творец дал ему Тору жизни. И с помощью того, что человек, бережем то, что Творец заповедовал нам, мы получаем награду, как сказали наши мудрецы, что верен твой хозяин, который дает тебе награду за работу. И с помощью этого будет у нас добро в этом мире и добро в будущем мире. И то, что нам необходимо верить, что даже если приходят мнения и мысли, которые не дают ему верить, то он должен просить у Творца, чтобы тот дал ему силу верить. И затем есть более высокая ступень, которая называется «не ради получения вознаграждения». Но он ощущается ощущение, что удостаивается ощущение, что выполнение Торы и заповедей для него выходит в качестве того, что он служит великому царю, и с помощью этого приходим к наследованию земли.
Хорошо.
О, какие статьи писал мой учитель. Да.
Денис из Москвы спрашивает, как мы сейчас можем привлечь пробуждение свыше?
В основном вместе. Каждый должен пробуждать другого. Товарищи, человек в одиночку не в состоянии быть в каком-то пробуждении, подъеме, не в состоянии.
Израиль спрашивает, что поможет мне убедить себя, что все, что снаружи, это внутри, даже если это слышится мне как философия.
Это не философия, это ты философ, если ты думаешь, что то, что снаружи, это снаружи. Здесь говорят тебе, рассказывают тебе о настоящих действиях, настоящих, с помощью которых ты можешь изменить себя и так изменить мир, в котором ты находишься, потому что мир — это твое отображение. Это не философия, это наоборот. Это ты философ, если ты это не воспринимаешь. И что у тебя есть от всей твоей работы, когда ты хочешь изменить мир? В науке Каббала исправители мира — это проклятие. Это те, которые вместо того, чтобы исправлять себя, исправляют то, что находится снаружи. Они думают, что действительно там что-то есть. Это как дети, которые думают, что то, во что они играют, — это истина. А кукла из тряпок — это истина, а не настоящий младенец.
Константин Амиренко... Константин из виртуальной группы спрашивает, написано «начинать с Лоли Шма». Как понять, начал я или нет?
Это как я сейчас сказал. Если ты находишься в том, что нет никого, кроме него, он добрый, творящий добро, и на это себя направляешь себя на то, что нет никого, кроме него, на то, что он добрый, творящий добро, и то, что ты тогда видишь всю действительность, что она должна связывать тебя с Творцом, что ты все соотносишь с Творцом, и относишься с Творцом или относишься со своей душой, с собой, это то же самое. Потому что в конечном счете вы должен быть Израиль, то есть человек, Тора, то все то, что связывает, и Творец — единое целое. Вильнюс.
Шумим? Ло шумим.
Слышать? Не слышно. Не слышно. Мы не слышим. Ладно, дальше. Нет там больше?
Что без злого намерения других народов невозможно наследовать землю.
Нет, это не работа, это состояние, к которому приходим. Когда мы чувствуем, что желание получения является злом и мешает мне прийти к цели творения. Тогда я говорю злодейство народов. То есть народ — это желание получения ради получения, и злодейство — это когда я определяю, что оно зло, что это зло. То есть это просто перевод.
Рав, как сохранить приближение?
Сближение с чем?
Со связью с Творцом.
Все время думаем о том, что нет никого, кроме Него.
Что такое этот процесс идти вне себя, и что это процесс, и превратить потом вовнутрь?
Вся действительность единая. Мы все должны объединить вместе. Израиль, Тора и Творец. Это формула, в которой мы должны объединять все наши данные, и тогда мы получаем истину. Истинную действительность.
Как человек делает это? Есть перед ним какой-то человек, желание.
Я объяснил, а вы постарайтесь. Получится? Да, не получится. Так через полгода, через год, так это.
Ну, в любом случае, каков, как же это процесс, что человек делает внутри себя, чтобы это явление, во что оно превращается, что происходит с ним? То есть человек так сильно любит своего ребенка, что чувствует его внутри. Целиком.
Но это естественное ощущение.
То же самое должно произойти с товарищем.
Еще больше.
Что это значит?
Потому что это на животном уровне, а мы говорим о человеческом. Любовь, о которой мы говорим, должна быть намного большей. Написано, что человек должен оставить дом и свою жену, и отца, и мать. Короче говоря, это совершенно иной уровень слияния. Вы смотрите по уровням, не просто слова.
Так что значит, что товарищ — это желание, и через это желание человек прилепляется к Творцу.
Творец — простите, товарищ — это твое внутреннее желание. И когда ты приходишь к тому, что нет разницы между тобой и товарищем, это значит, что ты изменил, ты исправил желание настолько, что ты можешь почувствовать в нем Творца. Поэтому слияние с Творцом и слияние с товарищем — это то же самое слияние. И мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.
И как бы то ни было, с сегодняшнего дня постараемся.